Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой Александра Худошина «Бисер небесный». Следующая глава называется «Иоанн Затворник». Иван жил в бедной семье. Подростком родители отдали его в обучение изразцовому делу. В те времена печи, особенно в богатых домах, украшали особыми плитками – изразцами, которые похожи на теперешние кафельные, но только гораздо наряднее. На изразце вылеплены разные фигурки – цветы, птицы, звери и другое. И все это покрыто разноцветной глазурью. Так что изразцовая печка напоминает сказочный какой-то домик. Но делать изразцы – это тяжелый труд. К тому же хозяин, обучавший Ивана, был человеком строгим и суровым, и с подмастерьями обходился грубо и даже жестоко. Однажды он дал мальчику задание и ушел, толком не объяснив, как и что надо делать. Иван, конечно, не справился. Несправедливый и злой этот человек, вернувшись и увидев, что работа не сделана, сильно ударил Ваню ногой в бок. Удар был такой, что сидевший на земле мальчик повалился навзничь и потерял сознание. «Что же ты делаешь?» — воскликнул товарищ хозяина, пришедший вместе с ним. «Это же ребенок!» С этими словами он бросился к Ивану, поднял его на руки и вынес на свежий воздух. Ваня долго лежал там почти без признаков жизни и едва-едва смог прийти в себя. Потом он долгое время ходил хромая и чувствовал сильную боль в бедре. А как-то раз Ваня вообще чуть не погиб из-за свирепой необузданности своего начальника. Мастерская, где выделывались изразцы, была довольно грязная и темная. Печь топилась без трубы. Дым выходил прямо через дверь. Поэтому в избе всегда стоял едкий дым, который резал глаза. Вот Иван и не доглядел за одним изразцом, оставил его, уже готовый, на сильном жару возле печи, и тот растрескался. Хозяин в сильнейшем гневе швырнул загубленную плитку в мальчика, и она острым углом попала ему в левый бок, напротив сердца. Кровь хлынула изо рта у Вани. Он упал на пол, посинел и похолодел, так что и сам хозяин уже перепугался, вынес его на снег и долго растирал ему голову. К счастью, мальчик выжил и на этот раз. Надо сказать, что испорченный изразец стоил только всего копейку. И ради такого пустяка немилосердный и безрассудный мастер чуть не лишил ребенка жизни. Вообще, он часто свое дурное настроение вымещал на тихом и безответном Ване. На бедного мальчишку постоянно сыпались брань и удары. Так прошло целых 7 лет учения. Сколько было обид и слез, но Ваня все терпел, о себе говорил. «Значит, Богу так угодно, нужно крепиться. Авось все пройдет и станет мне получше». Потом Иван работал и у других хозяев, и тоже намучился, и настрадался. Но, перенося невзгоды с молитвой, в сердце он укреплялся духом. Затем отец с матерью Ивана женили, потому что постарели, а в доме нужна была молодая хозяйка. А ведь Ваня мечтал о монашестве. Однако пока что думы эти пришлось ему оставить. Годы учения изразцовому делу не прошли даром. Иван в конце концов стал прекрасным умельцем и открыл свое собственное дело. Однако он не оставлял мыслей об иночестве. Прошло время, его сестры все повыходили замуж, потом умерли отец и жена, и Иван остался только со старушкой матерью. «Отпусти меня, матушка, в монастырь!» — стал просить он ее. Долго уговаривал, а она не хотела оставаться одна. Наконец сказала: «Бог с тобой, отпущу, иди с Богом и молись там за меня». «Чем ты хочешь, чтобы я тебя благословила? Какой иконой?» В доме было много образов в серебряных окладах, но Иван выбрал себе в благословение литой медный крест, очень простой. С ним он и отправился в неведомую и новую жизнь. Его и носил всегда на груди, на тяжелой цепи. Не говоря уж о том, что, будучи монахом, носил он на себе еще железный пояс и наплечники весом в полпуда. Матушку свою Иван отдал на попечение одной из своих замужних сестер, распростился с ней и ушел из дома, когда ему самому уже было почти 40. С посохом странника направился он в Киев поклониться святым мощам Киево-Печерских чудотворцев, а оттуда перешел в Глинскую пустынь, в Курске. Было там голодно, а потому боязно остаться. «Вдруг, — думал Иван, — голод выгонит меня отсюда. Да к тому же и монах один слабодушный подбивал его, говоря, «Уходи, здесь есть нечего, сам видишь, хлеба нет». Но Иоанн все-таки остался. Когда он пришел к игумену, тот спросил, «Что ты к нам пришел, раб Божий, и что тебе нужно?» «Желаю в обители вашей потрудиться, во спасение грешной моей души», — смиренно отвечал ему Иоанн. «На какое же время?» «Если Богу будет угодно, то до конца моей жизни». Так Иоанн был принят в число братьев. Он отличался простотой поведения, трудолюбием и молитвенностью. А послушание имел знакомое. Печное дело, и братья удивлялись его мастерству. И веру в Бога имел сильную. Как-то в монастырь привели больного, одержимого бесом. Беднягу на всякий случай держали в цепях. Иоанн отослал всех, а сам с больным закрылся в своей келье, сняв с него для начала цепи, хотя уговаривали его ни в коем случае не делать этого. «Ты что?» — говорили Иоанну. «Как только бесноватый почувствует свободу, он убьет тебя. Ведь в нем сидит такой ярый бес, что сообщает ему страшную силу». В келье Иоанн всю ночь читал молитвы, а несчастный не только не бросился на него, но лежал на полу, тяжело дыша. Окончив молитвы, Иоанн прилег на полу возле больного и положил свою руку ему на сердце, которое страшно билось и трепетало. Бедняга забылся дремотой, и так длилось до утра. Наутро больной вдруг встал совершенно здоровым и разумно отвечал на все вопросы. Он сам пожелал пойти в церковь, где выстоял службу, а потом, в сопровождении родственников, отправился из монастыря домой, как будто демон никогда и не терзал его. Были среди братьев у Иоанна завистники и недоброжелатели, которые постоянно огорчали его, возводя на праслину. И печи-то он, дескать, кладет не так, как надо, и дымят-то они. Все это было, конечно, совершенной неправдой. Однажды вечером шел он к себе в келью, в глубоком раздумье, и проходил мимо развесистого дерева, и подумал он, хорошо бы взобраться на ветви такого вот дерева и жить там, как живут птицы, и быть совершенно одному, только с Богом наедине, и молиться Богу, и чтобы никто тебя не видел. Можно себе представить, до чего досаждали ему некоторые несправедливые братья, что вот такие странные мысли пришли ему в голову. Придя к себе в келью, он долго молился и плакал, прося Господа указать ему дальнейший путь. А ночью явились ему во сне два ангела светлых и сказали, «Не беспокойся, иди прежней дорогой, и Бог тебя не оставит». Через несколько лет Иоанн перешел в Святогорскую пустынь на берег Северного Донца, недалеко от Харькова. Там до конца своих дней жил он в меловой скале, в затворе, в сырой келье. Только иногда он выходил жить из затвора в более сухие помещения, в коридоры, прорубленные в скалах. Спать он ложился в нарочно поставленный гроб, чтобы напоминать себе всегда о смерти. Тот, кто о смерти помнит, живет жизнью светлой и праведной. Было и такое, что являлись ему бесы, чтобы помешать молитвенно служить Богу. Как-то раз, по его собственным словам, когда после ночной молитвы лег он отдохнуть в свой гроб, послышался ему шум в пещерном коридоре рядом с его кельей. И вслед за этим два незнакомца необычайного роста вошли к нему. Потом, остановившись, с великой злобой посмотрели на него и стали говорить друг другу, «Давай съедим этого старика, а то он много и усердно молится». Затворник, ожидая смерти, закрыл глаза и начал повторять: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Дикий хохот послышался в его келье, и привидения исчезли. Некоторые из братьев насмехались над Иоанном. Его подвиг казался им чрезмерным и ненужным, и они только искали случая обидеть старца. И даже один из очень достойных иноков по имени Мартирий, получив справедливое замечание от Иоанна, обиделся. А Иоанн и сказал-то всего, что Мартирий невнятно ему читает по святой книге. И Мартирий заявил: «Я прихожу сюда, отче, читать тебе, потому что ты ослеп в своем мраке, да и грамоты не знаешь. А вот ослепну, как и ты, посмотришь, кто тогда из братьев согласится ходить к тебе для чтения». После этих слов, а была уже глубокая ночь, рассерженный Мартирий стал спускаться от затворника по лестнице Святогорской скалы. Он решил никогда больше не ходить к нему читать. Лестница эта идет среди густой лесной чащи, как бы в сплошном тоннеле. И вдруг откуда-то из глубины начали появляться перед Мартирием огненное чудовище, щелкавшее зубами и готовое его сожрать. В ужасе бросился Мартирий бежать вниз по лестнице, а чудовища гнались за ним, крича вслед: «Теперь ты наш, потому что огорчил затворника». Дрожа от страха, прибежал Мартирий в свою келью и, видя, что чудовища полезли уже к нему в окно, задернул его занавеской и начал усердно молиться, раскаиваясь перед Господом. А бесы, это были, конечно, они, выли снаружи, не в силах пробраться внутрь, так как молитва их отгоняла. Наутро поспешил он к старцу и стал просить у него прощения. И с тех пор не перечил ему ни в чем. Иногда, очень редко, к Иоанну в затвор допускали людей мирских рассказать о своих печалях и спросить совета. И старец наставлял их на путь и утешал. Его слова были ни на чьи не похожи, а иногда и загадочные. Иноки, которые хорошо знали старца, говорили о нем: «Смастерит иногда такую речь, что смех да и только. А потом, глядишь, все избывается, так что поневоле задумываться начнешь над его словами, с виду чудными, а на самом-то деле мудрыми». Умер старец, уже будучи совсем древним. Разразилась тогда страшная гроза и буря, а как только отошел он ко Господу, все улеглось. И наступила чудесная тишина, и во всем воздухе разлилась свежесть. И все поняли: это Бог принимает святого в свои объятия. Там, на меловых скалах, и могилка затворника, и литой крест на ней, который мать когда-то благословила Иоанна на иноческий подвиг.
Жил Иоанн в глубоких скалах, где всюду твердый белый мел. Душою Господа искал он, а уж молиться так, как мало кто умел. Однажды инок, друг его Мартирий, с ним прежде живший и в добре, и в мире, вдруг разобиделся и, несмотря на ночь, вниз по ступенькам устремился прочь. Чего же добился он? Того лишь, что встретил огненных чудовищ, громадных и различной масти, зубастые, раскрывших пасти. Бежал Мартирий опрометью вниз, а монстры по пятам за ним гнались. Он задыхается, уже нет мочи, вот-вот настигнут, рассерзает в клочья зубами, острыми, как бритва. И так и было бы, да спасла молитва. Так нас с тобой преследуют пороки, когда мы злы, обидчивы, жестоки, и как чудовища рвут сердце изнутри. Так будь же осторожнее, смотри, знай, демоны хотят наш мир разрушить и погубить неопытные души.
Следующий рассказ называется «Иннокий Феофан и Климент». Феофан был монахом Киево-Печерского монастыря. Здесь провел он много лет. Но потом старец Тосифей направил его на север, на Соловки. «Там место твоего иноческого подвига», — сказал старец. Так он сказал Феофану, потому что был прозорливым, то есть видел будущее. И поэтому знал, кому из подвижников где нужно быть. «Иди», — сказал Досифей Феофану, — «в обитель Соловецкую». В Соловецком монастыре Феофан нашел себе друга, инока Климента. Однако потом Климент удалился в пустынные места. Долго разыскивал его Феофан. Он обошел низины и горы, побережье моря и лесистые склоны, и скалы, и берега озер. Встречал медведи и лис, и куропатки, и глухари вылетали у него из-под ног. И шел по мхам и болотам, но найти друга не смог, и сильно горевал. И вернулся Феофан в монастырь, и вскоре настоятель направил его с Соловецких островов на материк, назначив закупщиком продуктов и всяких нужных вещей для обители. Тут, среди мирских людей, Феофан и сам погрузился в мирскую суету и позабыл о монашеском подвиге. Так прошло довольно много времени. Как вдруг появляется знакомый монастырский звонарь. «А знаешь, — говорит он Феофану, — кого я встретил на островах? Климента, друга твоего». «Разве он еще жив?» — спросил Феофан. «Жив, — отвечал звонарь. Собирал я как-то ягоды на острове Анзер и заблудился. Вижу высокий холм. Я взобрался на него, чтобы поглядеть обратную дорогу, и увидел отверстие, похожее на нору. Внутри была дверь в келью, и в ней я нашел Климента, стоявшего на молитве. Я спросил его, как он попал на остров. Оказалось, он плавал на плоту у берега, ловя рыбу, и поднялась буря, и понесла плот к Анзеру, и по пути Климент чуть не утонул в бушующем море. Но, на счастье, его прибило к Анзеру. На острове твой друг выжил потому, что питался корнями растений, грибами и ягодами. И много натерпелся от нечистых духов, которые пугали его и хотели выгнать из кельи. «А про меня он ничего не спрашивал?» — задал Феофан вопрос звонарю. «Как же?» — отвечал тот. «Увидев меня, он почти сразу захотел узнать, где ты сейчас и чем занят. Я сказал, что ты работаешь закупщиком». Услышав это, он ударил себя в грудь, упал на землю и, рыдая, говорил: «Увы мне, грешному, слыша не то, что захотел бы. Передай, Бога ради, брату Феофану, что душа его погибает. Где его прежняя подвижническая жизнь? Находясь среди мира и его соблазнов, он совсем погряз в житейских заботах». Феофан рассказом звонаря был потрясен. Он решил начать новую жизнь. Сел в небольшую лодку, взяв с собой хлеба, и по пути попал в шторм, как когда-то друг его Климент. И такой был шквал, что грести Феофан уже не мог. Мачту с парусом снесло ветром. Инок лег на дно лодки и говорил: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Я знаю Твое милосердие, дай же мне время на покаяние. Вот я вижу, волны готовы поглотить меня. Неужели водная пучина сведет в ад душу мою? Ведь я еще не готов к Твоему, Боже, страшному суду». Так носила Феофана по морю 10 дней. Наконец выбросила на берег. Он нашел шалаш звероловов и несколько дней жил в нем. Но спокойствие пустынника скоро было нарушено. Поморские звероловы обнаружили его здесь, и, узнав, что это Феофан, бывший соловецкий закупщик, подумали, что он бежал из монастыря с деньгами. «Где деньги?» — кричали эти люди. «Где ты их прячешь? Ну?» Феофан стал уверять, что у него нет никаких денег. Тогда звероловы стали его бить, пытали огнем. Потом, привязав веревкой, протаскивали инока подо льдом на озере из одной проруби в другую и грозились вообще утопить. «Ничего От него не добившись, бросили они его полумертвого и ушли. Остался он один, без помощи и жилья, потому что хижину звероловы сожгли, а лопату и некоторые другие вещи, нужные для жизни, забрали с собой или побросали в море, а лодку прорубили топором и затопили. «Господи!» — молился Феофан. «Ты видишь мои страдания и мою беду. У меня нет ни пищи, ни одежды, но я знаю, что ты, если захочешь, можешь мне помочь». С трудом оправившись, Феофан пошел на другое место. Там он с помощью кремней высек искру и зажег костер. С великим трудом выкопал себе пещеру, потому что был изранен и измучен. Дело было поздней осенью, когда нет уже ни грибов, ни ягод. Поэтому инок собирал гнилое дерево и мох, варил их в воде, в берестяной посуде, и так питался. Но от этой пищи пустынник совершенно ослабел и ежечасно ожидал смерти. И вспоминал друга своего Климента, и был уверен, что Климент тоже в это время где-то на пустынных островах терпит лишения. И подобные мысли укрепляли Феофана и поддерживали. В таких страданиях Феофан дожил до лета, а уж летом коренья и ягоды совсем его выручили. Соседние поселяне, узнав о пустыннике, иногда приносили ему необходимое. Потом он стал сеять рожь и ячмень, и у него появился хлеб. Феофан прожил на этом месте 24 года и совершал ежедневно множество молитв с поклонами. И к нему приходили и приплывали многие поморы и полюбили его, и он наставлял их в христианской вере и был для всех как отец. Еще много испытаний перенес Феофан и многие скорби от властей, для которых его вид и жизнь казались подозрительными. Действительно, ходил он в ветхой одежде, в дырявой шапочке-камелавке и не был похож на остальных людей. И разбойники не раз нападали на него и мучили. Но он все выдержал и перенес. А без веры в Бога он давно бы впал в отчаяние и, ослабев, умер бы от побоев, голода или утонул бы в море. Окончил свои дни святой Феофан снова в Соловецком монастыре, где провел свои последние годы, уча иноков мудрости и добродетели.
Ветер в соснах шумел, море грозно ревело, в чаще рыскал голодный, рассерженный зверь. Тяжко инокам было, но свое одинокое дело совершали они так, как надо, поверь. Пусть их ночь темнотою пугала, пусть скитались они под ветрами дрожа, пусть холодной волной и дождем обдавала, и грозила им смерть от лихого ножа. Но в лишениях, в трудах, в обиходе убогом не роптали они жестокой судьбе, отдавая и время, и душу, молитве и Богу, и почти ничего не оставив себе.